Всем привет! Это «Голодные люди», подкаст от «Вкусвилла». Это бренд продуктов для здорового питания. Меня зовут Аня Романенко, я редактор спецпроекта «Вкусвилла», и я веду здоровый образ жизни.
А я Настя Боброва, главный редактор «Вкусвилл Медиа». Я ненавижу овощи, но понимаю, что, кажется, их пора полюбить, осталось лишь понять как. В этом подкасте мы разбираемся с явлением ЗОЖ в России. Как оно зародилось, как развивалось, как влияет на жизнь современных людей и что вообще происходит с индустрией сегодня. Мы не только и не сколько развенчиваем мифы или даем рекомендации, мы пытаемся понять, как ЗОЖ встраивается в современную культуру, что о нем знают россияне и как это понятие со временем меняется.
Уважаемая Настя.
Здравствуйте, Анна.
Мы много говорили про историю с тобой в этом подкасте. Давай немножко про географию поговорим. Знаешь ли ты, где находится государство Бутан?
Ну, вообще, я примерно знаю. Я знаю, что это какое-то роскошное королевство в горах, до которого хрен доберешься. Я как-то смотрела про него выпуск, про путешествие один. Я знаю, что оно какое-то суперзакрытое, и они там в своих горах чилят вообще, и никого видеть не хотят.
Действительно, Бутан — это крошечная буддийская страна в Южной Азии, которая зажата между Китаем и Индией. Население Бутана примерно 1 000 000 человек, и 800 тысяч из них примерно занимаются сельским хозяйством. И это не очень развитая экономически страна. Бутан — это конституционная монархия, у них есть король, и четвертым королем Бутана был Джигме Сингье Вангчук. Такое у него интересное имя. Он зашел на престол в 1972 году в возрасте 16 лет. Настя, что ты делала в 16 лет?
Я чилила, как они сейчас в своем Бутане.
А он, представляешь, у него была такая масштабная задача. Спустя 14 лет после зашествия на престол Джигме Вангчук издал указ, согласно которому ввел основной критерий экономических достижений — это счастье населения, насколько люди наслаждаются своей жизнью, своим комфортом. Он строил в своей стране много больниц, школ, дорог, заводов, чтобы как бы не только словами, да, подтверждать, что люди счастливы, но еще и делами. Там появилась концепция валового национального счастья, и счастье в Бутане было объявлено более важным показателем, чем валовый внутренний продукт. Что такое счастье? По версии четвертого короля Бутана, это самобытность, культура, общение с родственниками, бережливое отношение к природе, сохранение традиций, религии. Вот это все компоненты счастья, все это компоненты счастливого народа.
Как сложно быть счастливым.
Да, собственно, как и ЗОЖ вести, не очень просто, знаешь. Эта концепция была внесена в Конституцию Бутана, и счастье и удовлетворенность жизнью стали мерилом прогресса для бутанцев. А в 2011 году такую концепцию заметили в ООН, есть такая организация, да, и они приняли резолюцию «Счастье к целостному подходу к развитию», которая призвала страны-члены ООН последовать примеру Бутана и назвала счастье фундаментальной целью человека. В 2012 году прошла первая конференция «Счастье, благополучие, определение новой экономической парадигмы», и председателем там был, знаешь, кто?
Кто?
Премьер-министр Бутана.
Уа, это такая милая история.
Короче, вот эти бутанцы, они распространили свою концепцию счастья на весь мир. И с тех пор, именно благодаря бутанскому королю, каждый год он выпускает рейтинги мирового счастья. Но пока вы все ищете, как получить ВНЖ в Бутане, хочу сказать еще кое-что про четвертого короля Бутана. Джигме, мало того, что упразднил абсолютную монархию, превратив ее в конституционную, он, в принципе, децентрализовал управление в стране, а в 2008 году он отрекся от престола преждевременно и передал власть в Бутане своему старшему сыну. Настя, как ты думаешь, чему эта история может нас научить?
О чем можно подумать в этой утопической картине? О том, что прежде всего нужно идти от людей, а не от цифр. Несмотря на то, что счастье тоже измеряется в цифрах, прежде всего государство пытается, королевство, да, в данном случае, узнать у людей, каково им жить и что конкретно людям нужно для того, чтобы в государстве стало хорошо. Обычно все решают как будто бы за людей. Я не знаю, насколько это там действительно работает, опять же, мы даже и представить-то себе не можем, потому что это суперзакрытое государство, но если это так работает, то это как-то прям хорошо. А ты, Ань, что думаешь об этом?
А я думаю, что эта история нас учит тому, что понятие ЗОЖа должно включать в себя не только здоровый сон, трехразовое питание, 10 тысяч шагов и массаж раз в неделю. Это еще и психологическое благополучие людей. Ведь что такое счастье? Счастье — это то, без чего невозможен здоровый образ жизни. Когда ты несчастлив, ты как будто бы нездоров. И чем ты удовлетворённее собой и своей жизнью, тем более ты можешь вести ЗОЖ, у тебя на это есть ресурс. Поэтому я предлагаю позвать в студию Дарью Батищеву. Она психолог, который специализируется на проблеме РПП. Мы обсудим, правда ли, что ЗОЖ невозможен без психотерапии, и как можно справиться с трудностями организации здорового образа жизни и стать счастливым человеком, или вообще не стать счастливым человеком. Сейчас узнаем.
Даша, привет! Как мы тебя рады видеть в нашем подкасте, во-первых. А еще больше будем рады задать тебе все самые каверзные и самые личные вопросы. Но начнем с того, что разберемся, в какой момент психотерапия перестала быть для людей чем-то стыдным. Зумеры этого не застали, а у нас, например, миллениалов еще сохранились в памяти голоса наших отцов и бабушек о том, что психотерапия — это только для тех, кто не умеет работать, и тех, кому нечем заняться. Или, например, про то, что это только про больных людей. Это было не принято обсуждать, и не принято тем более ходить к врачам. Как ты думаешь, в какой момент это исчезло, боязнь психотерапии?
Ну, во-первых, всем привет. Я бы тут внесла небольшую поправку на то, что не везде и не всегда психотерапия вот на сегодняшний день является чем-то обыденным, чем-то нормальным, потому что есть определенные группы людей, слои нашего общества, для которых все еще психотерапия остается чем-то таким для каких-то таких, как ты сказала, больных, ненормальных и так далее. Но в общем и целом, да, мы можем наблюдать рост обращений к психотерапевтам. Все чаще люди начали об этом говорить и упоминать. Но пока есть еще проблемка определенная, что люди не всегда обращаются вовремя. Где-то это стало обыденностью, а где-то все еще остается чем-то таким далеким, недоступным.
Даша, как ты видишь на своей практике, насколько потрясения последних лет сделали вклад в популярность терапии у людей, потому что была пандемия коронавируса. В прошлом году случилось кое-что ужасное, было много новостей. И я по своей работе общалась, например, с коллегами из одного сервиса, которые предоставляют психологическую помощь людям, и они говорят, что типа такого не было никогда. Возможно, так это или не так, как ты на себе это ощущаешь?
Могу сказать, что все эти события, безусловно, сказались на усугублении состояния людей. И я столкнулась, во-первых, с тем, что очень много впервые людей заболели расстройством пищевого поведения, очень много было рецидивов, и очень много откатов назад произошло у моих клиентов. Стало труднее вообще проходить терапию, потому что стало сложно думать о себе, о своих каких-то собственных проблемах, когда вокруг творится, в общем, всякое, да, и та же самая пандемия, когда вокруг люди умирают, да, а тут я думаю о том, что я там поправляюсь, да, или вот не похудела, да, и да, могу сказать, что, конечно же, все эти события очень сильно влияют на людей и увеличивают частоту обращений к специалистам. Во время стрессовых ситуаций мы, в принципе, становимся более уязвимыми, потому что огромное количество ресурса тратится на то, чтобы как-то справиться с окружающей действительностью. А когда человек более уязвим, то начинают проявляться те проблемы, которые в устойчивом состоянии могли бы как-то быть компенсированы. Плюс, если говорить про там, пандемию, то люди сели дома, потребление контента выросло. В основном это контент, который агитирует к домашним тренировкам, к тому, чтобы как-то в пандемии себя взять в руки, да, и очень много тех там блогеров, которые начали давить на это. Вот ты сидишь дома, ты точно потолстеешь, вот чтобы этого не произошло, вот, пожалуйста, курс моих тренировок. Напряжение начало расти, и очень много людей не знают, как еще с ним справиться, кроме как пойти поесть, потому что это действительно рабочий способ. ну, давайте правду говорить, да, правда становится легче после того, как покушаешь хорошо, вкусно. Это объяснено с точки зрения работы организма, потому что возле желудка проходит такой нерв, который называется блуждающий, и тогда, когда желудок растягивается, что там появилась еда, блуждающий нерв прижимается, и нервная система переключается на парасимпатический режим, который отвечает как раз за расслабление, умиротворение, комфорт и так далее. И вот когда этот способ один из ряда других, это нормально. Мы иногда можем себя успокоить едой, иногда послушать музыку, иногда поделиться с подругой. А вот когда этот способ единственный, конечно, здесь велик риск развития того же самого расстройства пищевого поведения, приступообразного переедания или компульсивного переедания. Потому что способа больше нет, а значит, надо им учиться.
То есть нельзя сказать, да, что только мода, мода на психотерапию, упоминание в СМИ и то, что это стало таким доступным, становится доступным способом проведения досуга, влияет на популярность психотерапии. Хочу еще спросить, может ли быть такое, что вот это все сойдет на нет, этот тренд? Что должно случиться, чтобы это произошло?
Я думаю, что этот тренд только набирает обороты. Я надеюсь на то, что дальше люди будут узнавать все больше о том, что есть вот такие вот способы бороться со своими проблемами. И я не думаю, что этот тренд как-то сойдет на нет. Есть определенная такая, ну, мода в том плане, что сейчас очень часто там знакомые, друзья отправляют там своих друзей к психологу, да. И вот тут появился миф о том, что психолог, он сейчас такой придет на голубом вертолете прилетит, да, и решит все ваши проблемы, избавит вас от всех страданий, да, и все, что у вас в жизни не получается, вот это все по мановению, значит, волшебной палочки психолога канет куда-то, да, в бездну. Но далеко не всегда психотерапия может помочь, она не всесильная. И более того, она, в общем-то, далеко не от всех страданий избавляет. Ну, сказать о том, что психотерапия избавляет от страданий, вообще это значит наврать, потому что она от страданий...
Она делает больнее.
Она иногда делает больнее. А вообще-то смысл психотерапии заключается в том, чтобы помочь человеку через свои собственные страдания, ну, как-то пройти, устоять.
Вот все сейчас говорят о любви к себе, принятии себя. Но можно ли прийти к здоровому образу жизни без этой самой любви к себе? Что эффективнее? Понять, что ты вот сейчас действительно в плохом состоянии, в плохой форме, и то, как ты выглядишь, не ок, то, как ты себя чувствуешь, не ок, то, как ты думаешь, не ок. Или, наоборот, принять себя, сказать, что нет, вот все мои складки, все мои мысли там, это все мое, и это все тоже супер, и это тебя вдохновит скорее на развитие. Но я вот буду еще больше развиваться, еще больше в себе граней открою жизненных. Как понять, вот в чем тут грань, да, между этой чрезмерной критикой и адекватным восприятием себя?
Ну, правда, всегда где-то посередине же, правильно? Тут надо разобраться с понятиями сначала. Что такое любовь к себе? Что такое ЗОЖ, да? Потому что у каждого из нас, наверное, есть набор каких-то своих представлений о том, что такое любить себя, что такое жить здоровой жизнью, да, придерживаться здорового образа жизни. И в терапии тех же самых расстройств пищевого поведения мы стараемся, ну, как-то не то чтобы избегать этой фразы, но заменять ее другими, более понятными. Потому что есть, например, принятие себя, и здесь уже как-то становится вроде как яснее, ну, что такое принимать, да, это значит, что, ну да, я сейчас такой, это моя точка нынешняя, да, существование, что я хочу с этим сделать? И здесь уже становится как-то понятнее, как я к себе отношусь, какой у меня дальше путь, есть ли какие-то изменения. Поэтому, да, в целом я очень часто раньше использовала вот это вот сравнение, что можно менять себя из любви к себе и из ненависти к себе, да. Ну, пойду сейчас от всей души похудею, потому что я ненавижу себя со своими там складками. Это, естественно, путь из точки нелюбви к себе скорее. А сейчас я пойду, например, заниматься спортом, потому что мне важно быть здоровой, потому что я хочу быть гибкой, потому что я хочу меньше болеть, я хочу классно проводить время, путешествовать, ходить пешком много, да, то есть это совсем другая позиция. Но опять же, любовь к себе – очень такое модное, избитое понятие, но мало кто понимает, что же это значит на самом деле. Это как просто любовь. Что такое любовь? Да, тут важно, во-первых, разделять свои какие-то потребности, свои желания, свои вкусы, в конце концов, да, и отделять все это от вот этого пресловутого слова «надо». Ну, потому что надо кому? кому надо ходить, кому надо вести здоровый образ жизни, а что надо мне, чего хочу я, как это соответствует моим ценностям в жизни, для чего мне это нужно. И важно на все вот эти вопросы, ну, как-то себе отвечать. Потому что вот простой-простой вопрос «а зачем?» он может очень часто открыть много всего.
А можно я задам свой личный вопрос? Дело в том, что я по жизни и благодаря работе прекрасно знаю, что нужно делать, чтобы сохранить и приумножить свое здоровье. Ну, мне так кажется. Я стараюсь давать адекватную информацию. Но при этом у меня совершенно нет времени на это. Если честно, мотивация, мы, в общем-то, уже обсуждали это в подкасте не раз. Можешь ли ты посоветовать таким, как я, юродивым, что нам нужно сделать с собой, со своими установками? Что такого себе сказать, чтобы начать вести ЗОЖ? А вообще еще такой как бы у меня вопрос, а вообще его надо вести? Нужно ли себя как-то заставлять, чтобы спустя годы не пожалеть о том, что не задумался о здоровье раньше? Или уже наконец-то отстать от себя? Вот как эту вообще дилемму разрешить?
Вообще не факт, что каждый человек на этой планете должен быть каким-то зожным. И вообще не факт, что он должен быть здоровым. Кому он должен? Кому он должен быть здоровым? Человек может делать с собой ровно все, что он хочет. Быть здоровым, не быть здоровым, лечить свои болезни, не лечить свои болезни, заниматься ЗОЖем, заниматься спортом, не заниматься. Все, что хочет, может делать с собой человек. И поэтому тут вообще может сначала вопрос стоять так. А надо ли? И если надо, то зачем? Здесь важно не уходить в позицию критикующего, да, вот вы, значит, такие, да? Это почему? А потому что вы сами с этим ничего не делаете. А здесь важно понимать, собственно, почему, что человеком движет, когда он отказывается от какой-то активности, что человеком движет, что ему не позволяет привнести какие-то изменения. Потому что никто из нас, из всех, кто живет в этом мире, заведомо никогда не хочет причинить себе зло или причинить зло близким людям своим. И мы все живем по умолчанию с целью причинить себе добро. Если человек ничего не меняет, значит, у него есть потребность такая, у него есть определенная, может быть, страх что-то поменять. Может быть, у него нет сил для того, чтобы что-то поменять. И важно для начала понять, а что происходит? Почему я не встаю и не иду там на прогулку, не иду свои 10 тысяч шагов, которые мне прописал доктор. Потому что, может быть, я молодая мама, у которой ребенок не спит по ночам, и мне бы просто поспать для начала. Или, может быть, я работаю по 16 часов в сутки, да, и у меня нет сил. Вот для начала важно понять, что мешает, в чем заключается загвоздка, где этот барьер. И дальше уже важно себе помочь с этим что-то сделать. И в данном случае, если мы говорим там про молодую маму, у которой ребенок не спит по ночам, то здесь важно не заставить себя всеми правдами и неправдами вытащить за волосы, да, на пробежку там или в зал, а помочь себе поспать. Просто для того, чтобы стать человеком, наконец, да, восстановиться. И вот эта вот позиция из заботы, из помощи себе, она гораздо важнее, чем там то впечатление, которое человек внешне производит на других людей и которое он хочет производить на других людей.
Как раз к вопросу «зачем?». Возможно, ты замечала в своей практике или в практике коллег, что движет людьми, которые решили «надо, и я иду, там, не знаю, лечить РПП, становлюсь на тропу здорового образа жизни». И мне интересно, это какие-то такие глобальные запросы, типа «я хочу быть здоровым до самой старости», или там «я хочу прожить как можно дольше», или такие тщеславные, что ли, запросы какие-то «я хочу красиво получаться на фотографиях», «я хочу носить такую одежду какого-то нормального размера», или что, вот какие причины обычно ведут людей к этому образу жизни, и какие работают лучше на долгосрочную перспективу?
В большинстве случаев могу сказать, что людей в терапию расстройств пищевого поведения приводят в основном желание похудеть. В данном случае это большая проблема, потому что есть такая штука, которая называется диетическая культура, которая нас постоянно подталкивает к тому, чтобы выглядеть каким-то определенным образом. И, как правило, в терапию то приходят вот с этими запросами. Им кажется, что если сейчас они прекратят переедать, например, то они обязательно похудеют. Но зачастую это не связанные процессы. Абсолютно. И в терапии расстройств пищевого поведения психологи, которые работают именно в доказательной практике, не просто психологи, которые сейчас вот «простишь мать и похудеешь», а терапевты, которые работают, например, там в научных подходах по типу когнитивно-поведенческой терапии, терапии принятия ответственности и так далее. Мы людей не худеем на терапии. И это главное разочарование, которое обрушивается на человека, когда он приходит вот такой в надежде, что я сейчас вот помирюсь с едой и стану стройной, тонкой, звонкой, летящей и так далее.
А что же вы делаете?
Что же мы делаем? Мы выстраиваем питание таким образом, чтобы человек доедал, чтобы его питание было разнообразным. Есть такой специалист, на сегодняшний день это самый прогрессивный специалист по расстройствам пищевого поведения, это Марша Херин, и она изобрела свою систему работы с расстройствами пищевого поведения, она изобрела свой план питания, который как раз предполагает наличие всех необходимых компонентов в рационе человека. Он предполагает определенные там интервалы в питании для того, чтобы человек доедал. И, кстати, сладости там, или какие-то там вкусняшки, они обязательно должны быть в этом питании здорового человека. А вот для начала мы приводим питание к нормальному значению через вот этот план питания. А далее мы уже работаем с таким компонентом, очень важным и очень сложным, который называется образ тела. Потому что ядро любого расстройства пищевого поведения – это сверхзначимость тела, негативный образ тела, который формируется у человека на протяжении, ну, практически всей его жизни. И вот с этим образом тела мы и работаем. Делаем так, чтобы образ тела был позитивным. Мы работаем над тем, чтобы самооценка человека была более стабильной. Что такое более стабильная? Это значит, что она опирается на разные ценности в жизни, не только на тело. Потому что в основном ко мне обращаются люди, которые являются очень интересными людьми, успешными, классными, энергичными, привлекательными, любимыми, любящими и так далее и тому подобное. Но все это меркнет для них. Ну, потому что я ж толстая. То, что я построила компанию, управляю людьми, родила детей, люблю мужа, и муж любит меня. Это все мелочи по сравнению с тем, что я толстая. И вот эта нестабильность самооценки, которая держится в этот момент на одном едином факторе, на теле, наша задача сделать так, чтобы самооценка опиралась на разные факторы.
А как это вообще сделать? Реально ли это, я не знаю, это какие-то практики, это какое-то зеркало, какие-то шоры, я не знаю, как это вообще возможно? Потому что я смотрю там на себя, и я уверена в том, что типа красивым может быть только какое-то худое тело. Ну, не худое, но точно не толстое, не жирное, не обрюзшее. Как это изменить? Что нужно делать?
Это много разных практик. Работа с образом тела – это в первую очередь работа со своими убеждениями. Человек, который имеет негативный образ тела, он когда-то сделал вывод о том, что любят только стройных. И в данном случае наша задача вообще понять, а когда вдруг и почему вот это убеждение появилось. 5 лет папа сказал, что у меня щеки большие. Да, галочка, понятно, уже в сторону негативного образа тела монетку положили, да, вот в эту копилочку. И есть еще классное такое упражнение, можно сказать, которое позволяет тренировать безоценочность. Человек встает перед зеркалом и прям вот сверху вниз начинает безоценочно описывать свою внешность. Без понятия там большой-маленький, толстый-тонкий, да, какой-нибудь там красивый-некрасивый. Как будто бы какое-нибудь инопланетное существо, значит, попало к нам на Землю, и оно не знает, что такое большой-маленький, да, у него нет вот этих вот характеристик, и ему нужно описать человека, вот какой он. И вот это очень классное упражнение, оно безумно сложное, и те клиенты, которые выполняют его впервые, они прям иногда потеют, потому что это такое напряжение. Нам настолько привычно воспринимать друг друга и себя оценочно, вот через призму вот этих вот плохо-хорошо, мало-много, что переходить на другой режим восприятия, это очень сложно, но это очень полезно, и это очень важная практика. А также мы, конечно, работаем и с зеркалом. Мы работаем и с, кстати, подписками. О, классная тема, я точно могу это сейчас порекомендовать. Обратите внимание, пожалуйста, из каких аккаунтов состоит лента. В большинстве случаев те люди, которые ко мне приходят, их лента состоит из фитоняшек, подружек, которые похудели и, значит, демонстрируют на море в купальнике свое тело и так далее и тому подобное. И вот как мозг, который сталкивается каждый день с этой информацией, что все-то вокруг-то худые, а я-то нет, и вот здесь начинает цвести и пахнуть негативное убеждение о собственном теле. Так вот, то, что я предлагаю сделать абсолютно всем моим клиентам, это подписаться на людей с разным телом, с разным ростом, на плюс-сайз моделей, на людей с разным цветом кожи, разными волосами, разными глазами, носами и так далее и тому подобное, для того, чтобы просто в мозг поступала информация о том, что вообще-то мы разные.
Аня, на кого ты в основном подписана? Кто у тебя, фитоняшки или разные тела в Инстаграме?
У меня вообще нет фитоняшек почти. Ненавижу фитоняшек. Смотреть на них не люблю. Я подписана на разных женщин и мужчин, и с витилиго, и с ногой с протезом, и у меня есть женщина такая, и есть очень много плюс-сайз моделей, не Эшли Грэхэм, конечно, но у нас есть такая Вивьен Хорн. Я подписана на бренд Дивна, которая пропагандирует бодипозитивное отношение к телу и к одежде. Ну, короче, я работаю над этим, и, кстати, замечаю, что со временем реально меняется мозг, мышление, и ты думаешь, о, как красиво, какие красивые складочки.
У меня тоже есть, там, например, в подписках разные люди, разной внешности, разных тел. И в целом я признаю, что другие люди, например, мои подруги, разные там люди, которых я вижу звезды на экране, они красивы в любом теле для меня. И я очень негативно отношусь, когда кто-то говорит там про кого-то, что тот некрасивый из-за того, что он толстый и так далее. Но это не работает со мной. То есть все вокруг остальные могут быть какими угодно. Но я все равно к себе отношусь максимально предвзято. Как это работает?
А вот тут в чатик входит работа с тем, как же было в детстве. И это важно понять и важно отследить. А когда впервые критичное отношение к себе стало, ну, каким-то нормальным, кто вдруг его привил? И это не способ поругать там маму, папу и так далее, сказать, это все вы, значит, сделали меня такой. Да нет, это просто способ понять, когда это вдруг произошло, и способ выработать свои собственные другие привычки воспринимать себя. Да, очень часто такое происходит. Мне очень часто клиенты говорят, что ну, все вокруг вот для меня красивые, вот в разном теле, а я себя такой не люблю, мне так не нравится, я такой быть не хочу. Важно понимать, почему вдруг критика к себе стала нормой.
Только хотела покаяться. Начала вот в этой теме вариться, и замечаю, что когда я, например, пишу там пост про тортики, и у нас это подается так, как «побалуйте себя к праздникам», или там, не знаю, «поел и счастлив», дарит потрясающие эмоции. Этот тортик просто вау. И я ловлю себе на мысли, что, ну, так, наверное, же говорить не надо. Или надо? Как вообще подавать еду тем, кто продает еду? Потому что без эмоций, кажется, ее не продашь. Написать, типа, вот этот торт закроет суточную какую-то часть потребностей в энергии, наверное, не нужно. В общем, как быть, чтобы не провоцировать РПП или тоже тут как бы причинение добра и думать о том, кто что подумает, у кого какие проблемы?
Мы не можем знать наверняка, как какое-то слово повлияет на какого-то рандомного человека. Это нормально, когда еда очень вкусная, когда от нее становится очень хорошо. Вообще-то это окей. Это нормально, когда тортик такой вкусный, что настроение улучшается, да? И давайте не будем врать, давайте не будем говорить, что вот от тортиков не улучшается настроение, не становится хорошо, не становится приятно. Да становится. Мы все это знаем. И все это делают, все используют эти инструменты. Тут важно как раз, чтобы у людей было достаточное количество инструментов. Но на это не может повлиять человек, который продает продукты, продает еду. Да, мы не можем отвечать за вот то, как люди будут поступать с этой информацией. Давить на какие-то боли и говорить, что вы съедите тортик и забудете своего бывшего, ну, наверное, не стоит, да, тут какая-то такая ситуация, которая, во-первых, еще и, может быть, не соответствует действительности, да, но в общем и целом это хорошо, когда еда вкусная, когда она вызывает разные эмоции, когда она помогает. Я не вижу в этом никакой большой проблемы. Есть – это нормально, есть – это хорошо.
Фу, спасибо. Я исповедовалась.
Аня хотела лишить людей единственной радости, между прочим, иногда.
Ну, вообще хочется напоминать, что это не единственная радость. Вот чего я бы хотела напоминать почаще.
Так это естественно, но это другая задача. А так получается, что если не писать о том, что торт это вкусно, то как будто бы есть торт это априори зло. А это тоже, мне кажется, совсем не очень история. Но вот в этом плане ты как раз даже сказала, что съесть и заесть свой стресс это всегда просто. А ЗОЖ это в целом вообще не просто. Это долгий процесс, и он постоянный. Он никогда не заканчивается. Ты не можешь сегодня неделю поесть овощи, орехи, масло, все там себе распределить разнообразно и правильно, а на следующей неделе так не питаться. И это вообще-то довольно сложно, как себя мотивировать. Вот есть ли у тебя какой-то секрет?
Промотивировать вряд ли у меня будет какой-то секрет. Тут скорее секрет заключается в том, чтобы в рационе человека всегда, каждый день присутствовали все продукты, ну, не все в смысле с полок, да, супермаркета, а все необходимые категории. И вот когда мы говорим про какой-то абсолют, да, например, я ем овощи, гречку и куриную грудку, а сладости я не ем. Вот это вот крайность такая здорового образа жизни, которая приводит только лишь к срывам. А когда я говорю о том, что я ем только фастфуд и только там тортики, а не ем другую важную часть рациона, да, которая занимается удовлетворением всех потребностей организма, это другая сторона. Тут важно, чтобы были и овощи, и углеводы, и белки, и жиры, и сладости. Вот у Марши Херин это называется классной фразой «еда для радости». В некоторых источниках она называет это «еда для баловства», что полностью соответствует цели вот этих продуктов. Просто баловство, просто побаловать себя. Это нормально. Нормально, когда человек съедает полноценный обед, там состоящий из гречки, из мяса, из овощей, и ест десерт. На регулярной основе. Вот тогда десерт не становится чем-то таким табуированным, чем-то, что я ем только по праздникам. Не возникает этого напряжения, потому что мозг не фиксируется на этом ограничении. У нас мозг фиксируется на ограничении. Все, что ограничено, становится очень желанным. Был классный эксперимент, по-моему, в США, в какой-то школе. Детям в фойе ставили две большие миски с крекерами. Крекеры были абсолютно одинаковые в этих двух мисках, одной формы, одного состава, одного вкуса, запаха и так далее. Но вот одни были окрашены в красный краситель, другие в зеленый. И наблюдали за тем, как дети выходят с уроков, значит, лакомятся этими крекерами. На первом этапе все было вот так вот стабильно. Дети выходили, там брали сколько хотели, ели сколько хотели и уходили дальше там, на свои занятия. На втором этапе эксперимента миску с красными крекерами начали через 5 минут забирать. Наблюдали за реакцией детей. И произошло следующее. Во-первых, красные крекеры стали вдруг очень популярны. К ним начали ломиться, там выстраивались очереди. Дети начали переедать возле этой миски, то есть есть больше, чем раньше, чем на первом этапе этого эксперимента. Набирать в карманы этих красных крекеров, чтобы потом поесть на уроках, да, и между ними. И появился даже валютно-обменный процесс, когда один красный крекер меняли на 3 зеленых. Представляете, какой культ? То же самое происходит с тортиками.
Мы много говорили про РПП, но, кажется, не назвали ни одно из них. Самое популярное, наверное, это анорексия, да, когда люди фиксируются на похудении настолько, что превращаются в скелетов. Есть орторексия, это когда люди зациклены на здоровом питании. Можешь назвать еще, какие самые распространенные РПП есть?
Тут зависит все от того, какой классификацией заболеваний пользуется специалист. Я пользуюсь DSM-V. И согласно этой классификации есть 3 вида анорексии. Это нервная анорексия, вот такой классический вид, он самый такой популярный, да, мы все видели вот эти фотографии девочек очень худеньких. Есть еще атипичная нервная анорексия. Это ситуация, когда человек может быть в нормативном или даже большем весе, но при этом он сильно ограничивает питание, сильно ограничивает свою калорийность и резко снижает вес. Есть еще очистительная нервная анорексия. Это заболевание, при котором человек ограничивает очень сильно питание, снижает сильно вес и при этом пользуется какими-то очистительными средствами. Слабительные, мочегонные, там, вызывание рвоты после еды и так далее. Есть нервная булимия, при которой, как правило, чередуются приступы переедания и очистительное поведение. Это вызывание рвоты, прием слабительных. Есть еще такое понятие, как спортивная булимия, когда после переедания следует какая-то сверхинтенсивная нагрузка. Есть приступообразное переедание. Это ситуация, когда человек регулярно переедает действительно объективно большим объемом еды. Тут важно понимать, что такое объективное переедание, что такое субъективное переедание. Объективное переедание – это ситуация, когда съедается там, в 2-2,5 раза больше, чем съедает средний человек, либо чем привык есть вот данный человек. А субъективное переедание – это когда съела не то, что планировала. Или планировала один эклер съесть, а съела два. Вот это субъективное переедание, когда человек сам считает, что он переел, по факту, по объему он не переел. И есть еще компульсивное переедание. Вот эти два понятия часто путают между собой, ну, по крайней мере, те люди, которые об этом пишут. Компульсивное переедание – это такой тип, когда человек постоянно что-нибудь перехватывает. Тут пожевал, там пожевал, вроде еще вот недавно пообедал, тут уже семечки погрыз. Вроде как бы по объему нет объективного переедания, но постоянно вот это вот жевание, постоянно что-то перехватывание во время готовки, там чаек с коллегами, опять же, или что-то еще. Вот такой человек жующий постоянно. Вот это больше похоже на компульсивное переедание. Есть орторексия – это расстройство пищевого поведения, при котором человек фиксирован на идеях оздоровления, вечной молодости. Он очень фиксирован на том, какая еда попадает, с каким составом в организм. Как правило, эти люди очень много времени проводят в супермаркетах, изучая, значит, составы на упаковках. Они разбираются во всех химических элементах, которые там могут встретить.
Даш, а можно здесь я прям задам вопрос? А вот как раз как понять, что ты туда уже пришел, или там уже первые звонки, что это уже не здоровая история с ЗОЖем, а что ты уходишь в эту орторексию?
Понять, сколько ресурсов на это тратится.
А сколько нормально тратить?
Нормально особенно об этом не думать. Понятно, что есть какие-то границы, да? Опять же, выбирать продукты. Можно в разном месте. Но в общем и целом, если человек стоит в супермаркете там по полчаса, читая этикетку, ну тут можно заподозрить, ну, какие-то проблемы. Если его это беспокоит, если он постоянно об этом думает, если он постоянно начинает планировать, что же ему съесть завтра, послезавтра, послепослезавтра, если происходят какие-то навязчивые мысли. Вообще орторексия, она крайне редко встречается вот как самостоятельное заболевание. Как правило, орторексия сочетается с другими. Ну, с анорексией она очень хорошо сочетается, потому что анорексики очень часто прекрасно разбираются в составах продуктов, они прекрасно считают калории, и очень часто, когда я работаю с людьми, которые страдают анорексией, они говорят: да я не могу этот счетчик отключить, он у меня в голове. Я смотрю на этот творог, и я знаю, сколько там калорий, и я не могу не считать. Но это проходит со временем. Правда, вот культура ЗОЖ, она же разная. И опять же, если вернуться к телу, то не любой специалист, который занимается здоровым образом жизни, агитирует к похудению. Я знаю очень много прекрасных профессиональных тренеров, которые об этом ничего не говорят, которые агитируют к тому, чтобы быть гибкими, здоровыми, активными, подвижными, неважно в каком теле. И есть специалисты, которые очень концентрируются на том, как человек выглядит, в каком он весе, да, сколько килограммов в его теле. Да. Вообще, это интересная фраза такая есть. Какая разница, с какой силой вы давите в пол? Ну, то есть, да, очень часто вот такое повальное увлечение здоровым образом жизни, оно может стать неврозом и привести к расстройству пищевого поведения. Вообще не любое похудение, не любое увлечение ЗОЖем, это всегда ведет к РПП. К РПП ведет невроз от увлечения этим.
Нет, я просто сижу в инсайте о том, что ЗОЖ всем не нужен, и что ЗОЖ — это не какое-то прям благо, которое открывается всем. Я в шоке. Я до сегодняшнего дня думала, что ЗОЖ нужен всем. Серьезно.
Получается, что следующий выпуск ты скажешь, что ты перестала идти на пути к фитоняшке, а я скажу, а я наконец-то по нему пошла.
Ну, надеюсь, что нет. Мне-то он нужен. Я-то знаю, зачем он мне.
Важно понимать, что ЗОЖ может быть абсолютно разным. И экологичное отношение к своему телу, к своим мыслям, к другим людям уже можно назвать здоровым образом жизни. Ну, какая-нибудь про-версия, да? Но ЗОЖ — это точно не только про то, чтобы как-то есть, как-то там тренироваться и так далее и тому подобное. Конечно, он включает в себя разные понятия. И про нужен ЗОЖ всем или не нужен, тут важно сказать, что каждый сам решает, что ж ему нужно-то.
Это был очередной эпизод 5-го сезона подкаста «Голодные люди». Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и пишите отзывы. Это очень поможет распространить знания о ЗОЖе, чтобы люди были счастливы.
С вами были Аня Романенко и Настя Боброва. До встречи в следующем выпуске.